Пять изъянов и восемь противоядий при медитации успокоения.
При медитации необходимо знать, какие переживания возникают и какие ошибки должны быть исправлены. Есть пять изъянов, которые должны быть исправлены при помощи восьми видов действия или противоядий. Первый изъян – это лень. Лень препятствует применению медитации, поскольку после получения инструкций даже не начинают медитировать. На самом деле существует три вида лени. Первый – это сонливость, вялость, когда ничего больше не интересует, кроме сна. Второй – привязанность к мирской активности, приводящее к отсутствию желания практиковать дхарму или медитацию. Этой деятельности радуются, привыкают к ней и уделяют этому большее внимание. В некотором смысле здесь есть усердие, но это является препятствием для практики дхармы. Также это называется привязанностью к негативной активности.
Привязанность к негативной активности означает, наши действия не связаны, не вплетены в медитацию, в повседневной жизни. Негативная активность означает бессознательную активность, основанную на раджасе.
Третий вид. Уныние и самоуничижение, которые приводят к мысли «другие могут медитировать, а я не могу», «другие поймут дхарму, но не я», является фактом, что все существа способны медитировать и работать на пути, но если недооценивать свои способности, это также является самоограничением.
Так, первый фактор – это лень. Она возникает из-за того, что у нас недостаточное намерение к медитированию или к какой-либо практике. Намерение вырабатывается, когда наша воля усиливается. Когда воля развита, мы можем прилагать сверхусилия. Тогда в любой момент мы в состоянии медитировать достаточно.
Второй изъян – забывание инструкций. Отсутствие внимания к правильности медитации. Когда медитируешь, необходимо иметь полную ясность относительно того, что делаешь, какие ошибки должны быть исключены и какие средства для этого должны применяться. Таким образом, необходимо помнить инструкции по медитации.
Инструкции по медитации следует знать почти наизусть. Инструкции и техники медитации. К примеру, если мы медитируем, не зная коренных наставлений о преодолении расплывания возбужденности, или о недостатке усилия, или об избытке усилия, то даже мы или о трех ловушках – блаженстве, ясности и пустотности. Даже если мы прилагаем неимоверные усилия и демонстрируем чудеса аскетизма, из-за незнания каких-то элементарных вещей мы можем потратить впустую много времени.
Третий изъян – препятствие оцепенения и возбужденности. Они классифицируются как один изъян. В оцепенении ум омрачен и тускл. В своей явной форме это потеря умственной ясности.
Здесь дается перевод термина «расплывание» как «оцепенение». Тусклость ума из-за того, что сознание сильно входит вовнутрь. Это бич практикующих, которые медитируют 3-4 года. Они постепенно как-то привыкают сидеть в стабильной позе, их волны ума немного успокаиваются, и они входят в такую привычную полудрему медитативную. Иногда они чуть больше осознают, иногда они наоборот входят в такое прострационное сознание. И если такая тенденция закрепляется, это не хорошая вещь для медитации. Привычка неправильно медитировать в расплывании. Один святой даже говорил, что это путь в мир животных. Он говорил так: те, кто любит медитировать на пустоту, но при этом потакают себе в расплывании, не пробуждают яркость.
В своей тонкой форме имеется ясность, но очень слабая. Также есть два вида возбужденности. Есть явный вид, когда размышляют о сделанном или о веселом случае. Таким образом, нет способности сосредоточить ум на чем-либо. В своей тонкой форме есть явная стабильность ума, но все-таки остаются тонкие мысли, которые все еще возникают.
Так, два вида возбужденности. Первый – это грубый. Грубый – это, к примеру, человек садится медитировать, но его ум настолько бешеный, что его мысли одолевают одна за другой. Он и никак не может выключиться. И 2 часа он сидит, и эти мысли разворачиваются, он не может отвязаться от них. Ну, конечно, опытный практик себе такого не позволяет. Но что себе позволяет опытный практик? Опытный практик позволяет себе второй вид возбужденности, более тонкий. У него есть некоторая стабильность осознавания, но при этом все равно параллельно двигаются какие-то мысли, на которые он еще отзывается. И вот эта рябь на ментальном экране, которая еще схватывает, она не дает войти в глубокое состояние дхьяны, успокоения.
Четвертый изъян – недостаток применения, когда в медитации появляется оцепенение или возбужденность, или распознают, но не применяют противоядие. Если противоядие не применяется, медитация не будет развиваться.
Так, четвертый изъян – это недостаток применения. Применение чего? Метода по пресечению расплывания возбужденности, правильного усилия, чтобы эти изъяны отсечь. То есть ты видишь, что у тебя есть изъян, к примеру, расплывание или возбужденность, но ты ничего не предпринимаешь, ты миришься с этим. Это называется изъяном недостатка применения. То есть ты как бы думаешь, что это пройдет. Ну и остаешься в том же статусе, вместо того, чтобы какие-то принять энергичные меры, чтобы это пресечь.
Пятый изъян. Избыток применения. Например, в медитации появляется тупость или тревога. Применяется противоядие, и тупость или тревога удаляются. Однако продолжают применять противоядие, несмотря на то, что в этом больше нет необходимости. Это изъян избытка применения.
Избыток применения означает, что мы не можем отпустить себя, даже тогда, когда нет ни расплывания, ни возбужденности. Мы слишком напряжены и пытаемся жестким волевым процессом продвигать нашу медитацию. И даже когда ум успокоен, мы слишком пытаемся постоянно контролировать. И наш ум вследствие этого скукоживается, зажимается, никак не распахнется. И мы достигаем некоторой успокоенности, но подлинной распахнутости и глубины медитации не происходит. На этой стадии следует оставить избыточные усилия и довериться внутреннему осознаванию без усилия, расслабленности, когда уже яркость сознания не теряется. Медитация, сидя, это всегда подвиг. Потому что, когда человек начинает медитировать, он сталкивается с различными кармами, которые есть в его тонком теле. И пранам не дается, кармам не дается проявляться. И тогда эти праны вызывают разные видения, желания, боли в ногах и прочее. И прежде чем каналы очистятся, ум успокоится и праны тоже очистится, йогин всегда проходит такую большую внутреннюю борьбу за стабильную медитацию. Поэтому медитация сидя всегда считалась подвижничеством. Я читал разговоры дзенских монахов, и один говорил так: «Ну, с каанами еще обстоят дела неплохо, но с медитацией пустоты, похоже, дела никак не движутся». Другой монах, который медитировал 20 лет, написал: «По-моему, мне удается немного контролировать мысли в медитации». Это говорит о том, что во время сидячей медитации каждый испытывает, ну, довольно большие трудности, чтобы успокоить ум, добиться действительно стабильного состояния. Однако выхода другого нет. Почему нам важно практиковать медитацию сидя? С абсолютной точки зрения, для нас медитация сидя все-таки это не главная практика. Главная практика – созерцание в любых состояниях, и в особенности в движении, с восприятием. Тем не менее, без стабильной сидячей медитации основы не будет. Поэтому такая практика является базовой, которая создает такую основу.
Противоядия должны использоваться только когда появляются тревога и тупость или другие мешающие чувства. Когда они удаляются, необходимо просто покоиться в невозмутимости. Хотя тупость и тревога имеют свои индивидуальные характеристики, их препятствующее влияние на медитацию одинаково, и они могут считаться одним изъяном.
От того, насколько мы применяем наставление, зависит, можем ли мы реализовывать глубокие состояния дхьяны и пражни. Дхьяна и пражня – это две стороны одной медали, которые очень важны для практики естественного состояния. Дхьяна, или махашанти, еще называют шамадха, это успокоение ума, когда мы замедляем мозговую активность волн мыслей в сидячей медитации. Праджня – это всепроникающая мудрость, это созерцание в движении, когда, несмотря на колебания мыслей и восприятия, мы поддерживаем присутствие. Дхьяна и праджня идут вместе, как два крыла у одной птицы. И дхьяна является основой для праджни, для проникающей мудрости. Когда мы начинаем медитировать, обнаруживаются разные тонкие кармы, причинные семена, которые содержатся в наших тонких телах, и они выходят наружу. К примеру, разные стрессы, прошлые грехи, дурные воспоминания, ментальные отпечатки, привязанности, старые заболевания, которые хранятся в каналах. Мы раньше этого не видели, но все это существует, и это начинает проявляться. Привычка к тупости, грубость сознания. И когда мы медитируем, мы сталкиваемся лицом к лицу с этим. Однако мы должны сталкиваться с этим во всеоружии. То есть мы должны уметь противопоставить этому наше оружие, это противоядие. Каковы же эти противоядия?
Восемь противоядий. Чтобы развить медитацию, необходимо исключить эти пять изъянов. Вначале необходимо распознать, чем же они являются. Затем необходимо применять противоядия, которые их удаляют. Эти средства называются восьмью противоядиями. Первым упомянутым изъяном была лень, большое препятствие для медитации. Четыре ментальных фактора являются противоядием от лени. Первое из этих средств – наличие вдохновения или интереса к медитации. Это означает, что есть желание медитировать и радость от этого.
Так, необходимые условия, как мы недавно говорили, это бхава. Бхава – это очень емкое понятие, но вдохновение – это одна из ее сторон. Как бы у вас всегда должно быть такое вдохновение на практику, неиссякаемое вдохновение. Фактически вы должны быть фонтаном вдохновения. На чувстве долга или на страхе смерти далеко не уедешь, только на одном. Это будет, конечно, давать тебе такое вдохновение, но этого мало. У тебя должно быть также еще позитивное нечто. И такое вдохновение, как страсть, которая бы побуждала тебя покорять новые высоты, постоянно садясь на медитативный коврик. Она включает в себя веру, энтузиазм, стремление к достижению, освобождение, желание развить в себе все качества, познать тайну Абсолюта, желание подражать святым. И без такого вдохновения в духовной практике вообще делать нечего. И если такого вдохновения нет, надо проанализировать то, как бы такое вдохновение себе развить. Потому что все великие святые, они были боговдохновенными личностями, можно сказать, харизматическими личностями. Они были сумасшедшими по Богу, в хорошем смысле. Не в том смысле, что они сходили с ума. Это означает, они были очень зажигательными личностями, вдохновенными, вдохновленными. И это непременное условие, когда вы приступаете к любой практике. И прежде чем, если вы приступаете, у вас такого вдохновения нет, лучше проанализируйте, подумайте, как его зародить, прежде чем вы начинаете практиковать. Внутри вас есть какой-то стимул, из-за которого вы вступили на путь дхармы. И вы должны вспомнить этот стимул и разобраться, где же он есть. И почему вы его потеряли, если такое вдохновение исчезло, и снова его пробудить. И этот стимул ни в коем случае он не должен теряться. Бывает так, что человек имеет вдохновение в силу каких-то причин, но потом он сталкивается с трудностями практики, видит, как велик безграничен путь, или видит, что он не особо делает успехи, и у него возникает такое как бы не особо вдохновенное состояние. Он просто идет так по накатанной колее. Но если мы постоянно пробуждаем внутреннее вдохновение, оно будет открывать какие-то новые уровни или новые потенциалы вашего сознания. Таким образом устраняется лень, препятствия и прочее. К примеру, я себя чувствую 24 часа в сутки вдохновленным очень сильно. Это мне дает возможность писать книги, заниматься управлением, планировать распространение дхармы. И многие даже фантастические вещи и проекты. Потому что моя дхарма меня питает и дает настоящее вдохновение. И, возможно, то, что Дивьялока представляет сейчас, это всего лишь бледный отблеск того, что у меня есть в душе в самом деле, в отношении планов Дивьялоки или духовной жизни вообще. Другое дело, что воплощение этого требует времени. И таким же образом, если вы вдохновлялись на внутреннюю практику, то это вдохновение обязательно проявляется во всем.
Необходимо сказать, что здесь присутствует привязанность к медитации, но эта привязанность позитивная. Мы используем слово «вдохновение», поскольку привязанность рассматривается как нечто негативное и вредное. Если имеется привязанность к чему-то позитивному, например, к медитации, тогда получается позитивный результат.
Здесь синонимом вдохновения избрана как бы такой страстная привязанность. В хорошем смысле этого слова к созерцанию, к реализации абсолюта, то есть тенденция углубляться, идти вперед, наращивать потенциал и глубину сознания. И если она правильная, то есть без отклонений, то ее всегда возможно использовать на пути.
Второе средство.
Если она без раджаса, без забегания вперед и постановки ложных целей, без фиксации на эго.
Второе средство – рвение. Если есть интерес и мотивация к практике, тогда нет необходимости заставлять себя практиковать медитацию, ведь имеется естественная тяга к практике.
Каждый раз, когда вы приступаете к сидячей медитации на коврике, вы должны думать примерно так: «Ух ты, я же как великий святой Миларепа, я же так же практикую, как древние махасидхи, как святые, как дзенские патриархи, я же ничем по положению не отличаюсь от них, у меня такие же условия, такой же монастырь, такой же коврик, такая же курта, чем я отличаюсь от них? Значит, я настолько благословлен, я такую возможность имею. Я даже сам не понимаю, насколько это велика возможность. Все зависит теперь только от меня, от моего усердия». И когда вы думаете так, вы думаете, не обязательно нужно постараться из этой сессии извлечь максимальную пользу. Это и есть вдохновение. Либо вы думаете, ну в какой мир я еще сделаю прорыв? До какого мира сумею дойти? Вчера дошел до мира без формы. Сумею ли дойти сегодня до мира бесконечного сознания? И вас дух захватывает как бы от новых перспектив.
Третье средство от лени – вера. Хотя это похоже на первое средство, но вдохновение означает, что есть нечто вдохновляющее, тогда как вера подразумевает доверие к чему-то ценному.
Вера означает некая иррациональная приверженность вашей практике и дхарме, даже когда нет вдохновения. Когда есть вдохновение, практиковать легко. Даже мирянин в пылу вдохновения может усесться в медитацию. Но вера – нечто большее. Это когда вы практикуете, когда у вас даже уныния, тупости, вдохновения нет. Вера – это то, что последнее остается у практикующего. Это его последний оплот, как крепость. И опираясь на веру, можно развить величайшее вдохновение. Но если нет веры, то, разумеется, вдохновение уже не придет. Это можно назвать самая приверженность. Все, что мы вкладываем, самое в сокровенное состояние. Даже когда нет вдохновения, вы можете подумать, у вас есть вера, что благодаря практике оно у меня появится.
Четвертое средство дословно называется «хорошо натренированный». Также это можно перевести как «гибкий» или «податливый». Это означает, что наш ум готов медитировать в любой момент. Мы не думаем: «О, теперь я должен медитировать, как трудно! Что за тяжелая медитация?» Без такой гибкости или хорошей натренированности ума и тела не будет истинной шамадхи, но только лишь однонаправленное состояние ума. Мы можем заставить наш ум быть однонаправленным, но когда у нас гибкая медитация, ум, естественно, покоится однонаправленно и без усилия. Это и три предыдущих средства уничтожают дефект мнений.
Так гибкость означает, что вам не нужно долго раскачиваться, чтобы войти в медитацию, в ретрит, потому что вы постоянно медитируете. Не нужно долго успокаивать ум, чтобы войти в дхьяну. Она развивается с регулярной практикой.
Пятое средство – внимательность. Она препятствует забыванию инструкций по медитации. Мы развиваем медитативное состояние, в котором инструкции не забываются. Внимательность имеет три характеристики. Первое – это наличие остроты и чистоты ума, при которых инструкции не исчезают из памяти.
Так внимательность – это когда мы не упускаем наставления из виду. Когда мы видим – это отвлечение, надо их пресечь. Или мы понимаем, это расплывание, надо применить усилия. Или мы понимаем, это тонкая ментальная возбужденность, надо с этим поработать. Когда мы медитируем, мы улавливаем все эти неясности. У нас есть четкое понимание медитативного процесса. Или когда мы видим, что-то я много прилагаю усилия, ум сжимается, надо бы отпустить себя.
Второе. Это когда при остроте и сфокусированности ума возникает мало мыслей, поскольку медитация не концептуальна. То есть в уме мало мыслей, и он естественно и однонаправленно сфокусирован на объекте. Третье. Поскольку есть доверие и гибкость хорошей натренированности, медитация становится приятной, с чувством комфорта и удовольствия. Эти три качества нашей медитации приводят к тому, что инструкция не забывается. Третий изъян. Расплывание и возбужденность. Вначале необходимо распознать, что расплывание или возбужденность возникли во время медитации. Когда обнаружено что-либо то, либо другое, то необходимо применить к этому противоядие.
За счет чего мы обнаруживаем расплывание и возбужденность? За счет бдительности. Бдительность проверяет нашу внимательность, к примеру, раз в 15 секунд. Возникает некий слабый посыл в сознании, который смотрит, а где мой ум, собственно? Это словно приходит проверяющий, который проверяет, хорошо ли дел выполняют работу рабочие. И когда такая бдительность всплывает и чуть-чуть сканирует окружающую обстановку в сознании, внезапно вы обнаруживаете, а мой ум, оказывается, отвлекся. Или а мой ум, оказывается, притупился. И тогда бдительность дает команду всем остальным сознаниям прийти в норму. Она дает команду внимательности. Войти в нужное состояние. И внимательность начинает ее выполнять. Таким образом, мы проверяем медитацию периодически. Здесь нужна золотая середина. Если мы вообще не проверяем медитацию, то, скорее всего, мы точно войдем или в расплывание, или в возбужденность, и потратим час сидячей медитации зря. Конечно, этого нельзя допускать. Но если мы, наоборот, очень часто применяем проверки, то наш ум может стать немного возбужденным. Мы слишком пытаемся проверять и контролировать, никак не успокоимся. К примеру, если вы каждые 3 секунды проверяете свой ум, то вы войдете в другое отклонение, возбужденность.
Существует три метода устранения этих изъянов. Вначале, когда переживают расплывание, можно визуализировать в своем сердце четырехлепестковый белый лотос с белым тигли в центре. Затем представьте, что он поднимается вверх к макушке головы, до уровня волос, а затем на четыре пальца над макушкой.
Так здесь в качестве средства для преодолевания расплывания визуализируется лотос, в сердце который затем поднимается к макушке. Благодаря этому ум, тонкая прана поднимаются, и сознание становится более ярким. Тупость преодолевается.
Когда появляется возбужденность или слишком много мыслей, визуализируйте перевернутый четырехлепестковый черный лотос в сердце с маленьким черным тигли в центре. Представляйте, что он опускается на уровень сидения, а затем на четыре пальца ниже.
Итак, средство для преодоления возбужденности, когда вы наоборот визуализируете перевернутый черный лотос сердца, и затем представляете, как он опускается на уровень пола, а затем на четыре пальца ниже. За счет этого успокаиваются праны ветры, уходит возбужденность.
Второе средство от расплывания – это держать глаза широко открытыми. Устремить взгляд вверх и напрячь тело. Чтобы избавиться от возбужденности, смотрят вниз, прикрыв глаза и расслабив тело.
С помощью взгляда можно управлять пранами. Существует 5 видов тантрического взгляда, но мы сейчас не будем о них говорить. Если вы хотите опустить праны вниз, вам достаточно направить взгляд вниз. И тогда произойдет успокоение праны ума. И напротив, если вы хотите немного взбодрить свой ум, нужно немного посмотреть вверх и поднять глаза вверх. Прана следует в теле вслед за взглядом.
Третье средство от расплывания – находиться в светлом месте. Открывают все окна и делают комнату светлой и прохладной, а также надевают легкую одежду. При возбужденности комната должна быть теплой и затемненной.
Находиться в светлом месте. Если такой возможности нет, надо представлять свет внутри. К примеру, представлять солнечный диск. И за счет этого можно быстро рассеять притупленность, вялость в медитации, тамас.
Четвертый изъян – недостаток применения. Например, когда во время медитации переживается вялость или встревоженность, и с этим ничего не делают. Когда поддаются такой ситуации – очевидно, при этом невозможно продвигаться к просветлению. Когда выясняется, что во время медитации присутствует вялость или тревога, необходимо помнить о противоядиях и применять их с усердием. Так использование верного средства избавляет от дефекта бездеятельности. Пятый изъян – дефект чрезмерной активности. Это означает, что когда медитируют и не имеют при этом 5 изъянов, Нет необходимости что-то делать, кроме того, чтобы спокойно покоиться в этом медитативном состоянии.
У нас есть монах, который медитирует примерно так. Так, я вхожу в экран, здесь открывается вот это пространство, снизу углубляется нечто. Я вхожу, а там свет, я с ним интегрируюсь. Он уходит вниз, я его поднимаю, здесь наступает расплывание. Его медитация — это непрерывная какая-то компьютерная игра. Это нельзя назвать медитацией. Я ему говорю: прекратите эти игры. Нужно корректировать расплывание и возбужденность, но не надо из этого устраивать что-то искусственное. Это потому, что не даст вам возможности войти в тхьяну, утончить ум. Вам надо отстраниться от всего этого. Это избыточные усилия. Потому что всегда будешь скользить на ментальном уровне в медитации, даже если будут образы и видения. Итак, когда вы знаете, что такое 4 изъяна и 8 противоядий, и правильно их применяете, невероятно, чтобы вы не достигли успеха в практике. Эти драгоценные наставления великих святых прошлого, они выстраданы, можно сказать, их многолетними опытами самадхи. Поэтому, применяя их, вы также можете избавиться от изъянов собственной медитации.
Oh.